Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1181-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы с вами подходим к 10 стиху 2 главы книги пророка Агея. Это уже 4-й из пророчеств, произнесенных Агеем. И здесь перед нами обращение к закону. По сути, это объяснение важнейшего принципа. И мы находим это объяснение в стихах с 10 по 19. И вот 10 стих начинается словами. «В 24-й день 9-го месяца, во 2-й год Дария, было слово Господне через Агея, пророка». Мы с вами помним, что предыдущее пророчество было дано в 20-й день 7-го месяца. И это был праздничный день в 520 году до Рождества Христова. Ну а вот это пророчество произнесено 24 декабря того же 520 года. И я напомню, что здесь история отсчитывается по времени правления языческих царей, потому что израильского царя на престоле давно уже не было. Так что да, определенно наступили времена язычников. И мы с вами продолжим читать, мы с вами перечитаем 10 стих и затем дальше сразу с 11 и по 13. «В 24-й день 9-го месяца, во 2-й год Дария, было слово Господне через Агея пророка. Так говорит Господь Саваоф, спроси священников о законе и скажи, если бы кто нес освященное мясо в поле одежды своей и полою своею коснулся хлеба или чего-либо вареного, или вина, или елея, или какой-нибудь пищи, сделается ли это священным? И отвечали священники и сказали, нет». И дальше 13 стих. «Потом сказал Агей, а если прикоснется ко всему этому кто-либо осквернившийся от прикосновения к мертвецу, сделается ли это нечистым? И отвечали священники и сказали, будет нечистым». Итак, вот в чем смысл происходящего. 24 декабря 520 года до Рождества Христова Агей предстает перед священниками и задает два вопроса. И сводится здесь все к следующему. Если святое прикасается к несвятому, сделается ли это несвятое святым? И ответ, конечно же, отрицательный – нет. И вот второй вопрос. А если нечистое соприкоснется с чистым или святым, то сделается ли чистое нечистым и святое несвятым? И ответ, конечно же, да, именно так и будет. Вот такие здесь два вопроса. Давайте же с вами разберемся, откуда все это происходит и почему это так важно. Надо отметить прежде всего, что в жизни Израиля было немало аспектов, которые никак не охватывались и не описывались законом, данным когда-то через Моисея. И, конечно же, бывали и непростые ситуации, неоднозначные проблемы. И еще все осложнял тот факт, что многое действительно не было достаточно подробно описано в законе. Но как же тогда жил Израиль по закону, если не было закона на всякую ситуацию? Как жил Израиль, если далеко не все было описано в законе, данном Богом через Моисея? И ответ мы находим в Божьем Слове. Похожая ситуация произошла еще при жизни самого Моисея. И она описана в книге чисел, 27 глава. Речь там идет о дочерях Салпаада. Помните, в законе Моисеевом говорилось о том, что наследство положено сыну умершего. То есть сын умершего принимает наследство. Но в законе ведь ничего не говорилось о дочерях. И вот у Салпаада не было ни одного сына, зато полный дом дочерей. И именно этот случай никак не описывался, не регламентировался в законе, данном через Моисея. И вот дочери Салпаада совершенно верно поставили вопрос. Говорится ведь, что сыновья будут наследниками. А у нашего отца нет сыновей, зато есть мы, дочери. И вот что нам теперь делать? И Моисей говорит, мне нужно спросить об этом у Господа. Понятно, что у Моисея сразу ответа на этот вопрос не было. Я предполагаю, что он был ошарашен происходящим, он и представления не имел, как быть. Кстати, тогда движения за права женщин тоже не было, тогда феминисток тоже не было. Но Богу были важны права женщин. И вот, когда Моисей приходит к Богу и задает этот вопрос, Господь поддерживает именно дочерей Салпаада. Ну, то есть, да, изначально в законе было сказано «сыновья», но на самом деле здесь имеются в виду и сыновья, и дочери. Так что дочери Салпаада правы. И вот таким образом женщины теперь получили возможность наследования. И вопрос был решен не только для этих девушек, но и для других в подобных ситуациях. Кстати, таким образом Бог также противостоит буквоедству. Да, Иисус, отвечая сатане, говорит «написано». Но он видит и букву, и дух закона. Он видит букву, не упуская дух. А мы, люди, иногда смотрим именно на букву. Я подозреваю, что среди израильтян вполне мог быть кто-то, кто сказал бы «ну вот написано сыновья, и все». А дочери здесь никак не упоминаются, значит, и наследство никакого дочери не получит. Но нет, Моисей приходит к Богу, и Моисей ищет ответа у Бога для этого непростого случая. И ответ становится нормативным, обязательным для других подобных случаев. Итак, Бог позаботился о том, чтобы в соответствии с законом решать вопросы справедливо. Но каким же был механизм установления вот этой справедливости? Моисей мог пойти и спросить у Бога, после того, как дочери Салпаада спросили у самого Моисея. А что делалось дальше? Как поступали, когда Моисея на этой земле уже не было? Ответ мы находим в самом законе Моисея. Потому что именно в нем прописан вот этот механизм, этот принцип. Именно на этом, кстати, и основан поступок пророка Агея. Агей идет к священникам и просит их сформулировать закон. Да, друзья, непосредственного рецепта на этот конкретный случай в законе Моисея нет. Однако закон описывает самые разные ситуации. И на основе некоторых из этих ситуаций можно вывести ответ и на вопрос Агея. Вот смотрите, в книге Второзакония, 17 глава, 8 и 9 стихи мы читаем. «Если по какому делу затруднительным будет для тебя рассудить между кровью и кровью, между судом и судом, между побоями и побоями, и будут несогласные мнения в воротах твоих, то встань и пойди на место, которое изберет Господь, Бог твой, и приди к священникам-левитам и к судье, который будет в те дни, и спроси их, и они скажут тебе, как рассудить». Вы слышали этот принцип? Вы слышали вот этот подход? Такова была процедура. Нужно было пойти и спросить у священников, и пойти спросить у судьи. А дальше смотрите 10 стих. «И поступи по слову, какое они скажут тебе, на том месте, которое изберет Господь, и постарайся исполнить все, чему они научат тебя». Ну, то есть, надо было спросить священников так. Вот возникла ситуация, которая не описана в законе Моисея. Эта ситуация сложная, она неоднозначная. И что нам теперь делать? И делать нужно было именно то, что скажет священник и судья. Потому что именно священники являются своеобразным верховным судом. И именно они примут решение и сообщат его вам. А мы продолжаем читать книгу Второзакония, читаем 11 стих. «По закону, которому научат они тебя, и по определению, какое они скажут тебе, поступи, и не уклоняйся ни направо, ни налево от того, что они скажут тебе». И идея здесь заключается в том, что определение священников станет теперь само по себе законом, описывающим другие подобные ситуации. Вот это и есть Божий подход. То есть священники выносят решение по какому-то новому случаю, по случаю, который не укладывается в имеющийся закон. Это решение Божьих священников обязательно, его нужно исполнять. И потом это решение будет иметь силу законодательного акта. То есть это уже будет закон, который происходит из конкретного случая. И смотрите, ведь так происходит и сегодня. С одной стороны, есть ситуации, которые точно описаны законом. С другой стороны, есть и так называемое прецедентное право. Есть определение суда. Соответственно, суд определяет, как поступить в том или ином конкретном случае. И дальше уже следующие суды в следующих подобных случаях будут опираться именно на судебную практику, на решение других судов относительно подобных дел. И охватывают эти решения именно то, что не описано в законе. Вот то же самое было и у Израиля. Далеко не все описывалось в законе, данном Богом через Моисея. Да, конечно же, там были великие и важные принципы, и священники должны были знать Ветхий Завет. Однако, если возникала ситуация, напрямую не изложенная в Писании, то решения должны были принимать именно священники. И люди от них этого решения ожидали. Я полагаю, что в истории Израиля неоднократно возникали ситуации, когда приходилось не просто автоматически применять, но и интерпретировать, толковать закон. Особенно это стало актуально для переселенцев, вернувшихся из 70-летнего вавилонского плена. И вот эти переселенцы были в отчаянии, они были разочарованы. И Бог восставил трех пророков, чтобы они ободряли этих людей. И при этом Агей, как мы уже говорили, был пророком-практиком. Именно его Бог отправляет к священникам. И Агей задает священникам вопросы, которые не освящены напрямую в законе. Ну а причина, по которой задаются эти вопросы, была чрезвычайно проста. После возвращения израильтян у них был огромный энтузиазм к тому, чтобы строить. Однако через 15 лет они, по сути, так ничего и не сделали, чтобы строить храм. И они утешали, успокаивали себя в связи с тем, что энтузиазм прошел. Они поплыли по течению. И они также утешали себя тем, что, мол, не пришло еще время строить. И вот именно в связи с этой ситуацией и говорил пророк Агей. И он ободрял этих людей, и они начали строить. А потом старожилы, которые видели еще прежний храм, стали плакать и причитать и сокрушаться, потому что новый храм, с их точки зрения, был ничтожным. Но все же израильтяне продолжают работать, продолжают трудиться. Однако потом их охватил, скажем так, дух торговли. Дух, который описывается русской фразой «дашь на дашь» или «ты мне, я тебе». Такой дух действительно появляется порой у нас, людей, в отношениях с Богом. Ему совершенно не надо бы там появляться. Этот дух не от Бога, но все же иногда он приходит. И вот израильтяне стали говорить примерно так. «Ну, Агей, ты ведь обещал, что если мы будем строить, то Бог нас обязательно благословит. Ну вот мы и строим. А Бог нас все равно не благословляет».
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
И вот как раз в этот момент Бог отправил Агея к священникам с этими двумя вопросами. То есть это один и тот же вопрос и две его составляющие. И первая грань такова. «Если бы кто нес освященное мясо в поле одежды своей и полою свою коснулся хлеба или чего-либо вареного, или вина, или еле, или какой-нибудь пищи, Сделается ли это священным? Вот таков первый вопрос. Ну, то есть здесь говорится, что святость не передается через соприкосновение. Святость не переходит на нечистое через контакт. Чистота не передается нечистому, просто когда оно соприкоснется с чем-то чистым. Иными словами, святость не передается. Священный предмет не передает свою чистоту через соприкосновение с предметом профанным. И святой человек не передает свою святость через контакт с несвятым. Давайте посмотрим, как это работает на практике. И нам здесь придется перепрыгнуть сразу к 17 стиху вот этой же второй главы книги пророка Агея. Давайте прочитаем. «Поражал я вас ржавчиною и блеклостью хлеба, и градом все труды рук ваших, но вы не обращались ко мне, говорит Господь». Ну, то есть Бог говорит, что эти люди к Нему, к Богу, на самом деле и не обращались, и не обратились. Да, они действительно вернулись в обетованную землю, но при этом они так и не вернулись к Богу. Они продолжали просто следовать традициям, устоям. Они приносили жертвы и ожидали, что Бог будет их за это благословлять. Понимаете, религия – это ведь вам не мазь, которой можно натереться. И сколько ни плавай в святой воде, сам ты от этого святым не станешь. Можно совершать церемониальные действия и ничуть не измениться. Можно сколько угодно креститься, но это никак вас не изменит. И мне кажется, мы порою слишком много внимания уделяем внешней правильности. Ну, не поймите меня превратно. Крещение – это действительно очень важно. Однако крещение не придает нам святости. И никакие церемонии, никакие обряды не изменят человеческое сердце. Они не для этого просто и даны. Ну а теперь давайте посмотрим на второй вопрос или на вторую грань общего вопроса. Давайте прочитаем 13 стих. «Потом сказал Агей, а если прикоснется ко всему этому кто-либо, осквернившийся от прикосновения к мертвецу, сделается ли это нечистым? И отвечали священники и сказали, будет нечистым». Можно подумать, что по этому поводу у них не было конкретного высказывания от Бога. Хотя на самом деле оно было. Возможно, они просто этого высказывания не знали, или, может быть, они его не помнили. А должны были бы знать и должны были бы помнить. Что это за высказывание? Ну, давайте прочитаем книгу Левит, 22 глава, стихи с 4 по 6. «Кто из семени Ааронова прокажен или имеет истечение, тот не должен есть святынь, пока не очистится. И кто прикоснется к чему-нибудь нечистому от мертвого, или у кого случится излияние семени, или кто прикоснется к какому-нибудь гаду, от которого он сделается нечист, или к человеку, от которого он сделается нечист, какой бы то ни было нечистотою, тот, прикоснувшийся к сему, нечист будет до вечера и не должен есть святынь, прежде нежели омоет тело свое водою». Итак, очевидно, был на этот счет весьма конкретный закон. Да, этот закон действительно действовал только один день, то есть человек был нечист до вечера. Однако из этого закона можно было сделать вывод, что нечистота и несвятость действительно передается. Да, друзья, нечистота переходит, переносится на чистое. И злое сердце не может совершать добрых дел. Из горького источника не исходят сладкие воды. И не собирают виноград с колючек. И маслины не растут на чертополохе. И вот смотрите, как строится рассуждение. Святость не передается. Это первая часть. Вторая – несвятость передается. Следовательно, вывод – когда святое и несвятое вступают в контакт, оба становятся несвятым. Плюс на минус дает минус. Как вы уже поняли, об этом же говорит и Иаков. Давайте все-таки прочитаем послание Иакова, 3 глава, 11 и 12 стихи. «Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? Не может, братья мои, смоковница приносить маслины или виноградные лоза смоквы. Также и один источник не может изливать соленую и сладкую воду». То есть разделение здесь совершенно ясное и конкретное. И никакой ритуал, никакая церемония не изменит человеческое сердце. Понимаете, даже доброе дело оказывается загрязненным, отравленным, оскверненным, если оно совершается со злым сердцем. Да, друзья, принципы, о которых мы говорим, происходят из церемониального закона. То есть это та часть закона, данного через Моисея, которая как раз и описывает религиозные церемонии. Однако эти принципы применимы во всех аспектах жизни. Они столь же универсальны, как закон всемирного тяготения.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
В заключение скажу еще вот что. Ведь все это можно проиллюстрировать простейшими практическими примерами, простейшими опытами. Возьмите, например, грязную воду и влейте в нее воду чистую. Нет, друзья, таким образом грязная вода не очистится. Ну а наоборот, да, именно так. Вливаем грязную воду в чистую, и чистая вода загрязняется. То же самое происходит и в медицине. Болезни могут быть заразными, а вот здоровье заразным не бывает. Мы говорим: «Я заразился от того-то и того-то, у меня насморк», «Я заразился, у меня грипп». Но никто никогда не скажет: «Я заразился, у меня здоровье», потому что здоровье заразным не бывает, оно приходит по-другому. Точно так же обстоит дело в сфере морали и нравственности. Дурные сообщества развращают добрые нравы. Вот пример. Табачная компания или компания по производству алкоголя поддерживает какую-то благотворительность, дает деньги на доброе дело. Вопрос. Станет ли эта компания лучше? Сможет ли она таким образом искупить свою вину? Нет, конечно. Она точно так же продолжает травить людей, просто отправляя определенную часть прибыли на доброе дело. Более того, у самого этого доброго дела или у людей, которые этим делом руководят, которые это дело делают, могут возникнуть проблемы. Их могут спросить: а кто же вас такой поддерживает? И им не удастся оправдаться, сказав, что ну вот компания табачная или алкогольная делает это для того, чтобы стать лучше. Нет, конечно. Так оно не работает. Дурные сообщества развращают добрые нравы. Нечистое всегда оскверняет то, что было чистым. Вот, собственно, и все. Именно так оно и происходит. Я знаю, что нас слушают также и молодые парни и девушки. И хочу сказать вам вот что. Не получится у вас дружить с кем угодно, но при этом самим оставаться чистыми. Просто не выйдет, не работает это так, и все. Напротив, вам передастся вот эта нечистота. Так что будьте, пожалуйста, аккуратны, будьте внимательны. Я неоднократно беседовал с молодыми людьми, которые говорили: ну да, у меня странные друзья, ну да, у меня нечестивые друзья, но я влияю на них, я обязательно вытащу их. В этой фразе слишком много одного слова. Слово «я». Вытащить их может только Бог. Спасти их может только Бог. Но если вы дружите с этими людьми, если вы общаетесь с этими людьми, задумайтесь о том, как они влияют на вас. И помните, нечистое не очищается просто потому, что оно общается со святым. Очищение происходит по-другому. И, с другой стороны, чистое – оскверняется нечистым. Кстати, религиозный аспект этого мы с вами еще будем раскрывать в следующий раз. Ну а пока всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.